Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Узбекистана до Мексики. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Большой исход. Кто и как перебирается в США из Латинской Америки? Стали ли сами латиноамериканские государства не только источником волн миграции на север, но и перевалочным пунктом и даже конечной целью для множества мигрантов из совсем далеких краев и стран на иных континентах, бегущих от войн, насилия, нищеты и бесправия? Сколько среди таких мигрантов людей, уехавших из России, Украины, Беларуси или республик Центральной Азии? Почему сами латиноамериканские страны страдают от потоков мигрантов? Кто, откуда, как и куда стремится попасть? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в YouTube на канале «Радио Свобода Лайф». Пограничные власти США постоянно говорят о том, что скоро могут не справиться с новым огромным наплывом мигрантов, в первую очередь нелегальных, которые продолжают скапливаться на сухопутной границе с Мексикой. Длина всей границы 3145 километров, причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений, высотой в 4-5 метров, протяженностью чуть более 1000 километров. Однако миллионы людей это не останавливает. Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире. Каждый год только легально через нее переходят и переезжают до 350-400 миллионов человек. Ну, конечно, некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 10-20 раз в день. Отсюда и такие цифры. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас несколько дней назад сообщил о очередных столкновениях с мигрантами на границе с Мексикой. Напряженность росла в течение всего апреля и мая, в преддверии окончания действия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, в первую очередь так называемого «Артикула 42». Впервые введенный в действие в 2020 году, этот артикул 42, действие которого теперь истекло, позволял американским властям на основании борьбы с пандемией быстро депортировать всех мигрантов, пересекших границу, включая тех, кто официально просил убежища по гуманитарным соображениям. Каждую неделю в последний месяц количество только лишь зарегистрированных властями США лиц, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу, превышало 10 тысяч человек в день. Кто все эти люди? Далеко не только лишь граждане самих стран Латинской Америки. Радио «Свобода», например, не так давно рассказывала о том, как через Мексику в поисках лучшей жизни нелегально перебираются в Соединенные Штаты тысячи выходцев из Центральной Азии, Киргизии, Узбекистана или Таджикистана. У тысяч таких мигрантов есть и российское гражданство, то есть российские загранпаспорта. Бегут этим путем в США и коренные русские, и украинцы, и белорусы, особенно после начала российского вторжения в Украину. По данным службы таможенного и пограничного контроля США, в 2022 году 36 271 гражданин России пытался въехать в США через границу с Мексикой. Итак, мой собеседник сегодня – живущий в Колумбии политолог-латиноамериканист, профессор университета ИЦСИ в городе Кали Владимир Рувинский. Когда мы говорим о мигрантах и миграционных потоках на латиноамериканском континенте, по-прежнему ли подразумевается, что этот поток по большому счету один, и движется он в одном направлении – с юга на север, то есть в Соединенные Штаты?
На самом деле в странах Латинской Америки и Карибского бассейна сейчас происходят значительные изменения в характере миграции. В первую очередь это, конечно, связано с политическим и экономическим кризисом Венесуэлы. Насколько я знаю, это второй по величине миграционный поток в мире после кризиса на Ближнем Востоке, в Сирии. Но этим миграционным потокам уделяется намного меньше внимания, и получается, что намного меньше ресурсов даже уделяется на проблему мигрантов, которые внутри Латинской Америки. Безусловно, средства массовой информации во всем мире говорят о том, что происходит на южной границе США, в Мексике. Но, тем не менее, потоки миграционные, они в Латинской Америке не только идут в США, но и внутри самого континента. И существует много разных методик и организаций, которые занимаются подсчетом мигрантов. Но если говорить о документированных мигрантов, то в случае с Венесуэлой сейчас более 2 миллионов видов на жительство выдано в Латинской Америке. И есть другая еще методика, которая рассчитывает количество новых мигрантов, миллиардов на тысячу жителей в самых странах Латинской Америки. И в этом отношении довольно интересные данные есть, что если не брать в расчет такие совсем уж небольшие страны, как Суринам или Барбадос, то здесь лидирует Чили. В Чили в последние годы было выдано порядка 19-20 разрешений на постоянное место жительства на 1000, грубо говоря, местных жителей. То есть потоки, они разные, они зависят от многих очень причин, и я думаю, что будет неправильно говорить, что единственное, куда едут латиноамериканцы или пытаются попасть латиноамериканцы, это Соединенные Штаты.
Но давайте поговорим сперва все-таки о Соединенных Штатах, потому что это, что называется, больше всего на слуху. Причем ведь до недавних пор в США пытались попасть в основном, да, сами латиноамериканцы, и в первую очередь из самых неблагополучных и бедных государств континента. Но сейчас ситуация изменилась. Через Центральную Америку и через Мексику, в первую очередь, движутся массы людей со всего мира, даже из самых отдаленных стран, то есть из Ближнего Востока, из Афганистана, Южной Азии, из Центральной Азии, из стран бывшего Советского Союза, из России, Украины и Беларуси. Причем началось это, в общем, еще до пандемии и до российского вторжения в Украину. Почему вдруг эта лазейка стала целыми, образно говоря, воротами? Вот как этот путь, что называется, разглядели во всем мире? Раньше же не было такого.
Действительно, раньше поток мигрантов через южную границу США был довольно небольшой, особенно если сравнивать с цифрами тех людей, которые сейчас пытаются перейти границу. Но и, на мой взгляд, здесь несколько причин. Первая причина – это, на самом деле, имидж США, который существует, несмотря на критику, которая в средствах массовой информации, несмотря на то, что, в принципе, многие понимают, что жить в США не так просто, но я думаю, что имидж США, как вот такой страны, где можно добиться всего своими силами, он до сих пор очень сильный. Вторая причина, это, грубо говоря, то, что более 3000 километров сухопутной границы, как пытаются сделать власти США, это не очень просто и вряд ли будет на 100% эффективно. То есть в любом случае какие-то возможности перейти границу будут оставаться. Но и есть еще несколько причин. Я бы назвал среди вот этих других причин тот факт, что на настоящий момент существует просто большое очень количество тех мигрантов, которые мой коллега в США, Александр Портас, называет трансмигранты. То есть это те люди, которые имеют связи в тех сообществах, которые сформировали в США. И практически они знают все, как, почему, каким образом, скажем, перейти границу и как потом можно устроиться. То есть наличие социальных сетей здесь тоже играет большую роль. Ну и один из факторов, который в последние годы стал очень существенным в том, что касается мотивации людей перейти границу, это то, что очень сильно затруднился вопрос легального попадания в США. США в любом случае остается страной, которая приветствует мигрантов. Каждый год число жителей США увеличивается значительно именно за счет легальных мигрантов. Но получение виз сейчас – это дело очень сложное, дорогостоящее. В той же Латинской Америке, я думаю, в других странах очереди на получение визы очень большие. Ну и кроме того, очень много отказов. То есть, я думаю, вот эти основные причины, которые стимулируют, если хотите, людей искать возможность перейти нелегально границу.
А есть ли у вас какие-либо данные, последние, статистика, сколько латиноамериканцев перебрались в США, сколько собираются, и, может быть, еще и по украинцам есть данные такие?
Если говорить о латиноамериканцах, то вообще 50 миллионов, это очень большая цифра, латиноамериканцев находятся легально и нелегально в Соединенных Штатах. Только легально через границу с Мексикой каждый день переходит более 1 миллиона человек. И там поток машин тоже 300 тысяч машин по последней статистике, то есть пересекает границу в ту или другую сторону. Но в то же время, по данным прошлого года иммиграционной службы США, 2,5 миллиона человек, они просто попались при попытке нелегального перехода границы, и большинство из них было выдворено назад. То есть это очень большое увеличение числа людей, которые пытаются перейти границу. Скажем, в 2021 году их было только 1,5 миллиона, но это громадный рост по сравнению с предыдущим десятилетием, когда это число было порядка 300-400 тысяч человек. И там очень большая проблема – это дети. Скажем, по той же статистике иммиграционной службы США, в прошлом году было задержано 160 тысяч детей без родителей. И это громадная проблема. То есть, что с ними делать, как делать, выдворить их назад невозможно во многих случаях. Ну и что касается русских, что касается белорусов, украинцев, то их число тоже увеличивается. Есть данные как миграционной службы, так и правозащитных организаций, которые занимаются этой проблемой. Ну и, насколько я помню, в прошлом году в среднем около 1500 людей с российскими паспортами были задержаны при попытке нелегального перехода границы США. Многие из них, на самом деле, остаются там, ожидая решения о том, что предоставят им вид на жительство или нет. Но, тем не менее, это число тоже значительно увеличилось.
В той же Мексике и в других странах Латинской Америки налажен уже целый бизнес по приему беженцев с других континентов для переправки в Соединенные Штаты. Бизнес это, конечно, нелегальный. Находится он под контролем часто преступных группировок, коррумпированных властей. Тут ведь интересно, что, по вашим данным, в СМИ, в политике, общественной организации кто-то обращал внимание на то и занимался ли какими-то подсчетами, сколько через Латинскую Америку, используя ее как транзитную остановку, мигрирует или пытается, проще говоря, бежит конкретно там россиян, украинцев и белорусов на север, а кто нет, потому что не всем это удается, и, наверное, не все вообще планируют попасть именно в Соединенные Штаты, то есть они остаются в государствах самой Латинской Америки. Часто их это конечная цель.
Существуют многочисленные, к сожалению, нелегальные группировки, которые занимаются переправкой людей в США, занимаются переправкой людей также в другие страны, которые пытаются принять ограничительные меры по поводу миграции. Пишут об этом много здесь, в Латинской Америке. Это считается одной из проблем для государств Латинской Америки, потому что раньше они с этими проблемами практически не сталкивались, потоки были небольшие. И, с одной стороны, увеличивается сотрудничество между правоохранительными органами латиноамериканских стран. Данные, они разнятся по количеству мигрантов, потому что контроль здесь по сравнению с другими государствами, наверное, с другими регионами не такой уж большой. То есть многим людям удается остаться в тех странах, их не выдворяют, их не находят. Но, с другой стороны, безусловно, это доход, который получают вот эти все нелегальные организации, которые связаны с коррумпированными властями. То есть эта проблема существует, они говорят. Ну вот остается надеяться, что государства Латинской Америки, они как-то предпримут какие-то меры более координированные для того, чтобы попытаться каким-то образом все-таки поставить под контроль этот процесс. Политика в Латинской Америке тоже меняется в отношении миграции. Страны, за исключением Аргентины, в общем-то, не очень приветствовали миграцию, но сейчас они понимают, что миграция это не только проблема, но это также возможность получить новую рабочую силу. И поэтому речь идет о том, чтобы попытаться легализировать эти потоки.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с политологом Владимиром Рувинским скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом из Колумбии Владимиром Рувинским продолжаем разговор о латиноамериканской миграции и мигрантах. Граждане России в контексте нашего разговора, конечно, отдельно интересны. Известен, например, вот этот новый феномен так называемых беременных рейсов в Аргентину. Но не только. У нас, например, было немало репортажей и интервью с россиянами, уехавшими сейчас или релоцировавшимися, как модно говорить, и в Бразилию, и в Чили, в Мексику, и даже в такую экзотическую, малоизвестную страну для россиян, как Парагвай.
Да, дело в том, что для русских Латинская Америка полностью открыта, в том смысле, что нет необходимости получать визу, несмотря на то, что это географически далеко, и билеты сейчас, особенно после пандемии, стоят очень дорого, но русские приезжают. Скажем, по данным иммиграционной службы Аргентины, за прошлый год легально в Аргентину въехало около 22 тысяч русских, и я пару недель назад был в Буэнос-Айресе, и в центре Буэнос-Айреса слышна просто русская речь. То есть этого раньше не было. И кроме того, политика, как я уже говорил, в латиноамериканских странах изменилась. Если, опять же, кроме Аргентины, раньше латиноамериканские страны не очень приветствовали миграцию, то сейчас стало намного проще легально обустроиться в латиноамериканских странах. Кроме того, русских привлекает тот факт, что здесь, наверное, все-таки, особенно по сравнению с Европой, по сравнению с США, темы России не настолько на слуху, и люди относятся очень спокойно к русским. Здесь нет ксенофобии и по отношению к русским, и я думаю, что это также является тем фактором, который привлекает людей из России, чтобы искать возможность обустроиться в Латинской Америке. Ну и последнее, но не менее важное, в той же Аргентине из-за кризиса экономического, из-за того, что местная валюта сильно обесценилась, то, что раньше было очень дорого, стало доступно многим русским, особенно среднему классу. И поэтому, если смотреть, скажем, объявления в Фейсбуке групп русских в Аргентине, русских в Чили, русских в Коста-Рике, практически в каждой стране, то появляется множество объявлений, скажем, грубо говоря, я столяр, я приехал, я не знаю испанского языка, помогите мне найти работу. И в комментариях уже пишут, да, вот там можно найти работу, там можно вот то-то, что-то сделать, там есть запрос на какие-то специальности. То есть динамика очень интересная.
Но сама Латинская Америка далеко не такой уж рай обетованный, да, ведь последние события в разных латиноамериканских странах, наверное, эти потоки миграционные должны были лишь усилить, потому что много где идут столкновения, продолжаются конфликты. Вот какие государства вы бы на континенте сейчас поместили в список самых проблемных? Это все те же Венесуэла, Куба, Никарагуа и, может быть, кто-то еще? Можно разобрать их так, по отдельности.
Ну, в первую очередь, это так называемый северный треугольник, то есть это Центральная Америка, Мексика и центральноамериканские страны. Там ситуация действительно очень тяжелая, связана с разгулом преступности. Во многом эта преступность связана с нелегальным оборотом наркотиков, но и с тем, что экономический кризис очень сильно ударил по странам Центральной Америки. И люди там просто не могут найти работу, люди не знают, на что жить, и пытаются найти возможности в других странах. Но если говорить конкретно о Венесуэле, Кубе и Никарагуа, в Венесуэле кризис экономически продолжается, несмотря на то, что стало более или менее спокойно, но эта спокойность, наверное, все-таки обманчива. По-прежнему очень много людей просто не могут свести концы с концами и пытаются ехать в другие страны, уезжать в другие страны. Многие из тех, которые вернулись в Венесуэлу, это я знаю по результатам одного проекта, который мы сделали с нашим Министерством иностранных дел здесь, в Колумбии, потому что Колумбия была той страной, которая на себя приняла основной поток, порядка 2 миллионов только легально документированных мигрантов, которые из Венесуэлы здесь, в Колумбии. То есть эти люди уезжали в Венесуэлу и потом снова вернулись, потому что не могут найти работу, не могут свести с концами в Венесуэле. Что касается Никарагуа, то режим Ортеги показал свои зубы, если можно так сказать, и люди просто бегут из Никарагуа, во-первых, потому что там и экономическая ситуация плохая, ну и потому что чувствуется сильное ограничение свобод, люди боятся жить в Никарагуа и пытаются уехать куда только возможно. А что касается Кубы, то ситуация, как, наверное, вы знаете, там катастрофическая сейчас, даже за доллар очень сложно найти какие-то продукты питания, и люди пытаются уехать. Поэтому я думаю, что эти три страны, Венесуэла, Куба, Никарагуа, плюс другие центральноамериканские страны, они являются самыми неблагополучными, которые вот как раз и выдают на гора громадный поток мигрантов.
Но вот американские чиновники, служащие пограничной охраны, например, да, говорят, что те, кто пытается попасть в США через вот эту огромную сухопутную границу с Мексикой, в подавляющем большинстве уже сейчас даже не сами мексиканцы и не уроженцы, конечно, каких-то других стран на других континентах, а граждане многих стран Центральной Америки, то есть Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и уже упомянутый Никарагуа. Но вот что забавно, в ежегодно публикуемом так называемом Всемирном индексе счастья жители именно стран Центральной Америки традиционно в большинстве отвечают, что они максимально счастливы по жизни. То есть уж точно счастливее там европейцев или североамериканцев. Как вы, как человек давно живущий, как латиноамериканист, эту странность объясните?
Ну, я думаю, это легко объяснить отношением к жизни многих латиноамериканцев. Извините, конечно, может быть, несколько грубо, но солнце светит, кокос растет, да? То есть здесь отношение к жизни, оно, конечно, сильно отличается от того, что можно наблюдать часто в Европе или в Азии, где люди озабочены вот с утра на работу, потом, значит, как, насколько мне хватит денег, кредиты и так далее, да? То есть здесь, я думаю, вот в этих индексах счастья они как раз оценивают то, как люди относятся к жизни. И несмотря на что, латиноамериканцы остаются оптимистами. И я думаю, что несмотря на то, что там разные критерии есть в этом индексе счастья, и он не один, по-моему, там их несколько, то основное это как вы смотрите на жизнь, с оптимизмом или пессимизмом. И многие латиноамериканцы по жизни смотрят с большим оптимизмом на свою жизнь.
Латинская Америка – это ведь огромный континент, и стран много. В последние годы политические и общественные волнения и гражданские конфликты в Эквадоре, в Перу, в Боливии усилили этот поток мигрантов, как вы думаете?
И усилили, и нет. Дело в том, что это не новость для латиноамериканцев, к сожалению, политические и общественные волнения. То есть внутренние конфликты здесь в той или иной степени, они происходят во всех странах. И люди, с одной стороны, можно сказать, привыкли к этому, с другой стороны, они воспринимают это не как что-то такое катастрофическое, что может конкретно привести к каким-то катастрофическим последствиям для них. То есть это в определенном смысле какая-то нормальность такая. То есть основная причина – Эквадор, Перу, Боливия, которые вы упомянули, это все-таки экономическая. Здесь есть интересные данные, которые, возможно, не все знают. Для Латинской Америки денежные потоки, денежные средства, переводы, которые присылают члены семей, которым удалось найти работу, легально или нелегально в США или в Европе в том числе, они составляют очень большую сумму. Речь идет в прошлом году, по данным Межамериканского банка, 142 миллиарда долларов было перечислено мигрантами из США, Европы и других стран своим семьям в Латинской Америке. То есть здесь речь идет как раз об экономической составляющей, поэтому Чили, скажем так, популярно, потому что Чили на данный момент одна из самых благополучных стран, и люди уезжают и потом начинают посылать деньги своим родственникам. Поэтому на миграцию смотрят в первую очередь не столько, как возможность избежать каких-то политических репрессий или волнений каких-то, а возможность для того, чтобы помочь своим семьям.
А как обстоят дела в самой Колумбии, где, кстати, гражданская война, по сути, еще не совсем закончилась? Вот как-то это сказывается на желании колумбийцев уехать куда-то еще? Много таких?
Много по-прежнему остается, опять же, по причинам экономическим, в связи с тем, что многие люди не видят для себя будущего в Колумбии, особенно молодые люди, они уезжают в те страны, где довольно просто легализироваться латиноамериканцам и колумбийцам в частности. Вот недавно был в Англии, встречался с бывшими своими студентами, они очень хорошо устроились там, довольно быстро получили легальный статус, в Испании можно быстро получить легальный статус. Это, конечно, большая проблема не только для Колумбии, но и для других латиноамериканских стран. То, что люди уезжают, то, что не связывают свою судьбу, скажем, с будущим Колумбии или других стран, создаются какие-то новые рабочие места, но их очень мало. И, помимо всего прочего, я думаю, это вот представление, которое молодые люди получают о том, что в их странах, к сожалению, того будущего, на которое они рассчитывают, нет. Поэтому эта проблема остается. В Колумбии, как вы правильно говорили, то То есть внутренний вооруженный конфликт, он, к сожалению, далек от завершения. И тем не менее, здесь нужно говорить еще о том, что есть люди, которые приезжают в Колумбию, те же русские, но помимо русских приезжают, скажем, люди из благополучных стран, потому что, опять же, они находят какие-то возможности создать свой бизнес. Колумбия в этом году ввела новый тип визы для цифровых мигрантов. То есть люди приезжают сюда, потому что хороший климат, хорошая еда, солнце всегда светит, очень легко найти недвижимость. А внутренний вооруженный конфликт, он все-таки сосредоточен в сельской местности. И в больших городах есть, конечно, преступность, есть какие-то другие вещи, но средний класс, он живет довольно так и неплохо. Поэтому здесь потоки, они идут в две стороны.
Завершая нашу беседу, в целом поток латиноамериканской эмиграции, и в первую очередь на север, он пока не остановим, или есть тенденции, что эти потоки как-то будут изменяться, переформировываться? Дадите какой-то прогноз.
Я думаю, что в ближайшем будущем эта проблема будет продолжаться, особенно то, что касается южной границы США с Латинской Америкой, с Мексикой, просто потому, что проблема миграции в США – это в первую очередь политическая проблема. И там есть силы, которые играют на этом как с одной стороны, так и с другой, как со стороны консервативных сил, так и со стороны более либеральных. И это мигранты, не то что они понимают всю специфику политики США, но, с другой стороны, они видят, что возможность перебраться в США до сих пор существует, и ситуация экономическая, несмотря на попытки ее улучшить в Центральной Америке, в том числе тоже те же США дают сейчас деньги центральноамериканским странам для того, чтобы они как-то попытались улучшить экономическую ситуацию. Но я думаю, что прогноз, он то, что в ближайшие годы эта проблема будет продолжаться. То есть потоки нелегальной миграции будут увеличиваться, несмотря на попытки их уменьшить.
Напоминаю, что я разговаривал с живущим в Колумбии политологом, профессором университета ИЦСИ в городе Кали Владимиром Рувинским. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify до Apple Podcasts и до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайв». Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.